Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
На календаре пятница, 7 апреля 2017 года. К 72-летию со Дня Победы киностудия «Ленфильм» подготовила подарок для всех ветеранов, их детей и внуков. 4 мая 2017 года в российский прокат выходит полнометражная игровая художественная картина «Три дня до весны», режиссер Александр Касаткин. Лента посвящается первой блокадной зиме Ленинграда, рассказывает о подвигах людей, защищавших город в тот тяжелый период. Главные герои – офицеры госбезопасности и молодой врач предотвращают катастрофу за 72 часа до наступления весны. Фильм будет интересен людям всех возрастов. В репертуаре кинотеатров России в дни празднования Великой Победы кинокартина будет единственной, которая посвящена Великой Отечественной войне. С 17 по 28 апреля 2017 года будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Ее организует консультационный пункт по защите прав потребителей филиала ВБУС Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах. Если возникает вопрос по качеству и безопасности детской обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, отдыха, то можно получить квалификацию. Консультацию. Для этого необходимо обращаться по адресу: город Ишим, улица Ленина, дом 28, третий этаж, или позвонить по телефону 8-345-51-23-284, либо посредством электронной почты cons.gishim@mail.ru. Недавно в Доме детского творчества «Галактика» состоялись две интеллектуальные игры «Самый умный семиклассник» и «Самый умный восьмиклассник». В них приняли участие 15 ребят из школ Сладковского района. В нелегкой борьбе умов знания семиклассника Кирилла Галухина Усова оказались достаточными, чтобы одержать победу. После подведения итогов за почетное звание «Самый умный» продолжили бороться восьмиклассники. В финал вышли Денис Марыгин-Сладкова, Мария Усламина-Маслянка, Гаухар Таскужинова-Усова. В игре «Самый умный восьмиклассник» лучшим стал Денис Марыгин. Мы рады поздравить победителей и говорим слова благодарности всем ребятам, принявшим участие в таком мероприятии. Победители награждены именными дипломами, а участники получили сертификаты.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
Департамент лесного комплекса Тюменской области сообщает, ответственное и неравнодушное отношение тюменцев к сохранению лесов приносит реальную помощь специалистам. Так, за прошлый год диспетчеры Тюменской авиабазы получили от жителей, ставших свидетелями нарушений в лесу, более 80 обращений. Население сообщало об обнаруженных лесных пожарах, свалках в лесах, незаконных рубках и других нарушениях. И если в ряде случаев такие обращения становились подтверждением нарушений, ранее обнаруженных самими лесниками, то в отдельных моментах граждане становились первоисточниками. В 2017 году для неравнодушных граждан также будут доступны три способа передачи информации о нарушениях. Сообщения принимают по горячим линиям 8 800 194 00, прямая линия Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, и 8 800 119 70, региональная прямая линия. В строю остается короткий номер 34 34, на который можно отправить СМС-сообщение, перед текстом набрать слово «лес». Кроме того, граждане имеют возможность установить на телефон мобильное приложение «Берегите лес», обладающее расширенным функционалом. Посредством него можно на выбор сделать звонок, либо отправить сообщение с приложением фотографии и данными геолокации. Здесь же можно узнать о сложившейся на территории региона пожароопасной обстановке, узнать новости лесного хозяйства, найти адреса и телефоны действующих в области лесных. лесных служб. Отметим, все перечисленные способы для населения являются абсолютно бесплатными. Информация попадает в региональный пункт диспетчерского управления Тюменской авиабазы в режиме реального времени и сразу идет в работу. По желанию обратившегося жителя, ему доводится информация о принятых мерах по устранению нарушения.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Развитие АПК.
В нынешнем году исполнилось 20 лет со дня образования закрытого акционерного общества «Маслянский маслодельный завод». О непростом времени становления, о развитии и планах на перспективу мы говорим с директором предприятия Матвеем Егорычем Соколовым.
Матвей Егорыч, 20 лет отделяет нас от того дня, когда образовалось предприятие. Расскажите, какие реорганизации пережил завод?
Мы от советского времени перешли в новую жизнь. Честно говоря, это новая жизнь и не только у нас была, но я думаю, что и в стране, и в районе, и везде приятно. На то, что коллектив сохранился, с которым можно было это все пройти и выжить. За это время мы много что сделали. Будем так говорить, котельную перевели на газ. Большая поддержка уже была не на жидком топливе, она у нас была на жидком топливе. Это дорогое удовольствие. Потом переснастили компрессорный цех. Он был на Мияке, сейчас на Фреоне работал. Я думаю, тоже сейчас намного стало проще все. Переделали полностью цех приемки молока и хранения молока, и все трубопроводы. Работы сделано было много. Ну и как-то территорию маленько обозначили свою. Сегодня, грубо говоря, Сладковский район, тогда навсегда наша территория была. Плюс еще Казанский район собираем. Я думаю, что на сегодняшний день, можно сказать, уже 70%, наверное, больше, даже 80% забираем. Кооперативы сегодня все, которые там есть, у всех забираем молоко на наш завод. Через наш завод он все молоко идет поставщикам. Я думаю, что это немалая работа была сделана. Просто в те времена, когда все это рушилось, надо было удержаться, честно говоря. Тогда было даже страшновато. Вроде тогда все выстояли. Но сейчас опять начинает рынок молочный коробить непонятно как. Хочется тоже удержаться, потому что в 90-е годы удержались, а сейчас уж Бог должен дать нам удачу, я думаю, уж по-любому мы должны удержаться. Ну, не знаю, это мое мнение, я это мнение я не хочу даже из головы выпускать. По-другому не должно, потому что в округе уже нет такой схемы работы, которая в Сладковском районе есть. Кто приезжает, спрашивает, когда начинаем рассказывать, они говорят, вы нам какой-то космос рассказываете. Мы говорим, да какой космос, это не космос, это на самом деле так и есть. Люди даже не верят, что так может быть. С Тобольска приезжал товарищ у нас, куда мы сейчас молоко сдаем. Когда мы стали рассказывать, я ему тут рассказал, потом Виктор Михайлович Степаненко слово в слово сказал то, что как мы работаем. Он тогда только, может, только поверил, когда мы сейчас возили на приемный пункт его в Буренку. Он тогда только поверил, что вот как у вас все здорово. Вообще, говорит, я даже так не думал, что вообще так может быть. Интересные факты. Сегодня и цена на молоко подросла, но не везде. Может, не все предприятия сегодня платят 20 рублей. Мы работали с Юнимилком лет 15. Все вроде нас устраивало. Ну вот по цене на сегодняшний день. Сегодня вышло постановление правительства Тюменской области, что цена должна быть 20 рублей за литр. Человек должен получить за сданное молоко. Но они цену эту не выдержали. Нам пришлось искать других поставщиков. Но с Тюмень молоко мы работали. Они пошли на эти условия. На 20 рублей. Ну, то еще теперь у нас один завод, куда мы сдаем молоко, это Тобольский гормолзавод. Вроде сейчас с ним начинаем работать. Вот первый месяц проработали. Проблем вроде нет. Так-то все идет нормально. Расчет идет нормальный. По приемке нормально все у нас получается. Только сейчас проблема у кооператива осталась нерешенная. Если они вот решат, я думаю, что мы эту цену выдержим. Хочется выдержать, потому что ну, люди все равно там в конце же люди остаются, которые вот эту цену так как бы все хотят. Но вот с кооперативом еще вопрос не решен. Почему не решен? Потому что там столько условий нам создали для того, чтобы получить возмещение затрат 3,50, это жестко все стало. Будем стараться, как бы, я думаю, что все будем стараться к этому двигаться, чтобы человек, который производит молоко, хоть в другой раз у него на лице улыбку видеть.
Вы сказали в начале нашего разговора, что сохранился коллектив, и это хорошо. Сколько сейчас человек работают на заводе, и сколько единиц техники задействовано в производственном процессе?
35 человек работает в данное время. Единиц техники около 10 единиц задействовано. Ну, я думаю, что это еще не все. Хочем тут еще маленько расшириться. У нас есть возможность лишнее молоко нам не бывает. Мы живем от литра молока, мы же на нем зарабатываем, так говорить. Всегда хочется еще маленько добавить. Планируем маленько еще раздвинуться. Есть возможность такая.
А что скажете по объемам принимаемого молока? Я так понимаю, оно увеличивается с каждым днем?
Да, увеличивается. Вот сегодня к нам уже перешли казанские кооперативы, два кооператива, которые сегодня в день сдают вот в данное время по 2 тонны. Это тоже уже объем. В летнее время у них где-то 4-5 тонн будет в день. Для нас тоже хороший объем. Вот уже подвижка есть. Ну, практически весь Казанский район. Частное молоко мы уже идет через нас. Сбор молока. Там один кооператив остался, луч, он там находится далековато, но не совсем нам выгодно, и там маловато молока. И он в данное время стал возить сам на Аметис Ишимского района, кооператив там сдает, и по той схеме он работает. А эти все уже, мы их оснастили транспортом, 2 единицы транспорта вот выделили на той неделе для доставки молока на Маслянский завод. так схема работает потихоньку. Все потихоньку к нам подтягиваются, потому что ни в одном районе такой схемы нету. Как бы даже сегодня у всех вроде есть молоко, а в кучу собрать никто не может его. Потому что раз ничего не было сделано для этого, и это сложно. Вот сейчас буквально при вас звонок раздавался. С Любинского завода начальник сырьевой службы звонит. Им тоже нужно молоко. Собирается приехать к нам в гости для общения, для знакомства. Мы хотим тоже с ним встретиться, пообщаться. Там, может, предложение будет интересней.
Сейчас вы сказали, предложение интересней. Вообще в партнерстве с теми заводами, куда вы поставляете молоко, в первую очередь, наверное, вы опираетесь на ценовую политику, чтобы цена устраивала жителя, который сдал молоко. А на какие еще направления вы опираетесь? Это условия сотрудничества, близость находящегося завода, куда поставляете?
Сегодня близость завода так уж сильно нас пугает, потому что наше молоко и Новосибирск возили, и за Новосибирск возили, ситуации разные бывают. То, что сегодня близость Тобольска у нас подальше, будем так говорить, 400 километров, это тоже не расстояние. Сегодня приходят большие машины, закачивают и поехали. Через 6-7 часов они на месте. Приятно работать с теми людьми, которые, будем так говорить, что там есть хозяин, с которого можно в любую минуту снять трубку, пообщаться. Вот это мы с Тюмень молоко после Елутерска стали работать. Там есть хозяин. Нам просто легче стало, проще общаться, договариваться. То есть в Елутерске там мы не видим ни хозяина, ни директора, никого не видим. Одни менеджеры. И они ничего сильно не решают. Говорят, вот сейчас мы там позвоним, спросим, это вот затяжка. А тут напрямую надо. Можно приехать в любое время. Сел, поехал на машину, пообщался и достиг какого-то решения. Конечно, ценовая политика нам интересна, потому что мы тоже хотим, чтобы наши сдатчики получили нормальную, достойную цену. Сегодня на 20 рублей, я думаю, что уже интереснее, эта цена всем получается. И наши интересы там не ущемляют. Нам отдельно доплачивают за транспортировку молока. Мы туда молоко не лезем к этим деньгам, а чисто вот, чтобы деньги шли для людей.
У вас в одном из ответов мелькнула такая фраза интересная. Мы работаем с литром молока. Казалось бы, литр, сколько это? Это маленькая баночка. Но в целом собирается там много молока, и люди сейчас разводят хозяйство, расширяют личное подворье для того, чтобы действительно иметь доход. А если Маслянский завод опирается на цену, идет навстречу своим поставщикам, тем людям, которые вам сдают молоко, то, наверное, это одна из главных составляющих, которая именно направлена на то, чтобы и завод развивался, и у людей был доход. Я думаю, что такими темпами развитие будет и дальше продолжаться. Во всяком случае, мы вам желаем успехов.
Я еще хотел сказать.
И всего самого доброго.
Сладковский район – это единая команда с главой района, начальником управления, как бы все кооперативные движения. Мы, если какие-то трудности, мы все собираемся вместе, честно говоря, даже приятно. В другой район приедешь, даже в любой сегодня окружающий нашу территорию, Сладковский, приедешь, там вдалеке от всего вот этого, честно говоря, даже обидно, люди там сами по себе. А у нас придешь, всегда тебя послушают, дадут тебе сказать слово нормально, как ты думаешь. И как бы мы всегда собираемся вместе и решаем, куда нам двигаться, как двигаться, чтобы всем было интересно. Как у нас один есть партнер, Тюмень молоко, Серго Торгоми говорит, когда обоим сторонам выгодно, тогда интересно и работать. Вот, честно говоря, я этот лозунг запомнил его и всегда говорю, когда если нам выгодно, нам всем интересно и работать. Если нам не будет ни частнику не выгодно, ни нам не выгодно, какой интерес будет? Просто так бизнеса не получится, правильно? На этом бы я хотел закончить.
Что ж, еще раз успехов вам, хороших вам партнеров, здорового сотрудничества, всего доброго.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Точка зрения.
Сладковская волость в этом году отметит свое 220-летие. Больше двух веков живет она на юге Тюменской области. Сейчас это небольшой, но уютный район. В разные стороны раскинулись в нем деревни и села. Каждая из них – родной уголок для кого-то, где происходят изменения, события, которые вписываются в историю. Что же является значимым событием для развития нашего края и в отдельном населенном пункте? Выслушиваем мнение предпринимателя из поселка Маслянский Натальи Васильевны Ткаченко.
Для меня Сладковский район – самый родной уголок земли. Особенно наш поселок Маслянский радует. В Доме культуры у нас работают душевные творческие люди, которые проводят культурные мероприятия для населения. Также хочется сказать большое спасибо работникам нашей участковой больницы, которые трудятся добросовестные и доброжелательные люди. Несмотря на трудное положение, они всегда веселые, улыбчивые и каждый раз оказывают помощь. Также хочется сказать о Маслянской средней школе, какой работает у нас дружный творческий коллектив. Чистые, уютные классы, территория радует глаз. Проходить мимо территории просто приятно посмотреть. В данный момент открылся у нас актовый зал, где проводят тоже школьные мероприятия. Очень хочется сказать большое спасибо всем педагогам нашим. Одним словом сказать, район и все населенные пункты хорошеют, развиваются в разных направлениях по мере возможности.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Вахта памяти.
С
Согласно указу президента Российской Федерации номер 549 от 31 мая 2006 года об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах Российской Федерации, ежегодно во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны. Установление даты праздника связано с тем, что в апреле принимались важнейшие правительственные постановления об организации противовоздушной обороны страны, ставшие основой для построения системы ПВО нашего государства, организационной структуры войск ПВО, их становления и дальнейшего развития. История противовоздушной обороны как особого вида вооруженной поддержки в защите государства насчитывает уже несколько десятилетий. В декабре 1914 года для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами появились первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками. Боевым крещением для войск ПВО стала Великая Отечественная война. Достаточно упомянуть воздушные битвы над Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, где немецкая авиация понесла большие потери. За войну войсками ПВО было сбито более 7500 самолетов, уничтожено свыше 1000 танков, более 1500 орудий противника. За заслуги войск ПВО в годы войны, а также за выполнение особо важных задач в мирное время, указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года был учрежден государственный праздник День войск ПВО, отмечаемый 11 апреля. Указом Президиума от 1 октября 1980 года День войск ПВО был перенесен на 2 воскресенье апреля. Сегодня войска противовоздушной обороны России – род войск вооруженных сил Российской Федерации, предназначенный для прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения противника при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями операций, боевых действий, совершении перегруппировок марша и расположении на месте. Войска ПВО способны уничтожать средства воздушного нападения противника во всем диапазоне высот и скоростей полета. Основными задачами ПВО страны являются несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, ведение разведки воздушного противника и оповещение прикрываемых войск, уничтожение средств воздушного нападения противника в полете, участие в ведении противоракетной обороны на театрах военных действий. Организационно войска ПВО состоят из органов военного управления, командных пунктов ПВО, зенитных, ракетных, ракетно-артиллерийских и радиотехнических соединений, воинских частей и подразделений. Дальнейшее развитие войск ПВО осуществляется путем повышения мобильности, живучести, скрытности работы, степени автоматизации, огневой производительности, расширения параметров зоны поражения, снижения времени реакции и массо-габаритных характеристик зенитных, ракетных, ракетно-артиллерийских комплексов.
За щитом. Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. В жаркую погоду необходимо ограничить посещение лесов. Нельзя поджигать сухую траву в населенных пунктах и за городом. На отдыхе нельзя оставлять костер без присмотра. Пожароопасный сезон в лесу запрещается. Пользоваться открытым огнем. Выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу. Разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. Запрещается употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправленных горючим, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.